Доброе утро. Как всегда, я предлагаю сначала, если у кого-то какие-то вопросы появились, их задать, прежде чем мы перейдем к теме.
Вадя, а вопрос по филадерах можно задать или сейчас не время?
Всегда можно задать. Вы видите, я многие ответы просто не знаю, но попробуйте.
Вот смотрите, если человек предпринимает две поездки в день, одна поездка, скажем так, из города в город с возвращением, а другая, там, соответственно, нужна вставка на Хазерейну Лешалом, да? А другая поездка совершенно в другой город уже без возвращения. Это две разные тфилы адерех? Или это... То есть получается, что первая как бы уже исчерпала себя, и ты не возвращаешься, первая ты вернулся, а вторая ты не возвращаешься обратно. Поэтому как бы первая была вставка. Как это можно...
Вставка? Какая вставка? Вставка – это когда, если вы много дней находитесь в дороге, тогда у вас там есть какая-то вставка.
Не-не-не, вставка там когда делается, когда человек в один день едет туда и возвращается обратно.
А вы имеете в виду вставку вот так зерейну лошалом, в самой молитве в дорожной?
Да.
У меня есть предание, такое вот как раз тут удобно получилось. Мой раввин имеет предание от рабби Якова Каменецкого Зацаль, одного из великих учителей Америки, который сказал, что если ты вставляешь, и я себе это прямо так и написал в мою тфилат адерех, который у меня это, если ты вставляешь такие слова, «Ветахзирейну левейтейну лешалом», ты можешь с утра это вставить, независимо от того, что ты планируешь делать дальше. Все. После этого в течение дня не нужно больше читать тфилат адерех. Это на весь день тогда, до того, как ты вернешься домой. Но если ты останешься, где ты останешься, не вопрос.
Вопрос в том, что вот я вчера, более подробно скажу. Вчера у меня было две поездки. Одна была поездка из города в город. Я поехал из пункта А в пункт Б.
Да.
И вернулся потом в пункт А. И третья поездка была, или вторая, из пункта А в пункт С, без возвращения. Так вот, вот на этот, из пункта А в пункт С, там получается, вот это в Хазерейну Лешалом, там не нужно читать.
Там не нужно читать, но если вы с утра уже прочитали, имели в виду весь день все свои поездки, как я понимаю, это уже не нужно больше читать. Другое дело, если вы поехали в какой-то город, пишет Кицур Шулхан Орух, если вы поехали в какой-то город и не сказали в это Хазерейну, потому что вы хотели там остаться, а потом вдруг вы передумали и решили вернуться, вот тогда вам понадобится новая тфилат адерех. Если вы сказали в это Хазерейну, вы уже свои как-то проездной на целый день.
Независимо от того, что будет еще одна поездка, которая
да, рассказана. Я понимаю это так. Смотрите, поскольку не написано точно, я боюсь сказать 100%, но так это логично из других вот вещей, которые написаны.
Я понял.
Окей. Хорошо. Давайте теперь мы вернемся, к чему мы остановились. А я вам покажу экран. Если, конечно, у кого еще нет каких-то вопросов, я пока открываю вам экран. Вот. По-моему, можно вот так. Вот, видите, мы чуть-чуть отходим. Мы все еще, да, в книге Шемот. И там, помните, начались серия вещей, которые связаны с 10 заповедями. Там, по-моему... В результате, если посчитать, получается больше заповедей, чем 10, но 10 таких основных. И вот у нас, например, запрет, да, на напрасную клятву. Мы закончили заповедью единства Всевышнего, да, всякие там запреты на идолопоклонство. А теперь мы переходим ко второй заповеди, по-моему. Да, «Лотиса эт шем ашем элокеха лашав». Нет, это уже третья. То было Ашем, а не Ашем, потом Луелаха и Луимахирим, да, чтобы не было других богов. И вот теперь у нас, чтобы не упоминать имя Всевышнего в суе, как говорится, привычным нам формировке. Видите, да, вот этот, например, я вам показываю намек из книги моего учителя. Шлолисо, да, это ламед, это 30-я у нас мицва, 30-я заповедь обозначается буквой ламед 30, да, гематрия, и намек на это слово лейцанут. Лицанут обычно переводят как насмешки, но более глубинный смысл этого слова действительно Это хорошо подобранный намек, только глубокий больше, чем надо подумать. Да, потому что лицанут – это на самом деле, как бы это сказать, снижение уважения к чему бы то ни было. Вот что делает лицанут, про это пишет очень хорошая статья, есть у Рава Гутнера. Да, вот, знаете, его такая серия книг «Пахар Ицхак», может быть, слышали, что-то часть переводили просто на русский язык, поэтому я думаю, что это должно быть известно. Это очень те, кто любят вот книги с погружением в какую-то более глубокую суть вопросов, это вот такие книги. Он идет по дороге за пражским моралем, и он был учителем вот последней группы, если я могу понять, таких вот раввинов, которые и понимали в глубоких вещах, и умели доносить это до широкой публики, не погружаясь на самом деле в тайны, которые нельзя погружаться непосвященным, и при этом сумев показать какие-то важные вещи, глубины какие-то вот людям. Это был Рав Моше Шапиро, Зихрон Цадик Кодеш Леброхе. И я знаю еще одного из учеников Рав Гутнера сегодня, Рош Ишива моего сына на сегодняшний день. И вот здесь такой, да, в этой книге Пахар Ицхак написано, что лицанут, да, это если уж мы чуть-чуть упоминаем про лицанут, я скажу вам пару слов. Я помню, что когда-то я выступал в Ешиве, меня попросили сказать Деврей Тора, и я вот там какую-то такую коротенькую, ударную, что называется, провел пропаганду против лицанута, да, против вот этого насмешничества, цинизма. Да, более глубинное слово – это именно цинизм, да, который лишает важности какие-то важные вещи, которые своим насмеханием, издевательством, даже кривой улыбкой, просто намеком. Да. И я помню, что это было давно, и в Ешиве почему-то… Ну, эта Ешива, знаете, была для начинающих там ребят, были всякие ребята, которые уже прониклись иудаизмом, были те, которые только с ним знакомились, были те, которые знакомиться в основном и не хотели. Но те, которые не хотели, им все равно. Те, которые уже познакомились и приняли его на себя, да, и стали погружаться в него, они тоже были не против всего, что я сказал. Это же все исходит из слов мудрецов, я ничего от себя не прибавил. А вот некоторых это возмутило. Это тех, которые были по дороге еще, и которые почувствовали, что я их, бедняк, взял за горло. Как? Нельзя теперь шутить, нельзя это. И они понимали, это были как раз те люди, которые не просто шутили, да, я тоже люблю анекдоты, шутки, все. Гайдай наше, все советское. Но я говорю про то, когда человек своей шуткой отталкивает какие-то, даже у каких-то мудрецов есть такое выражение, да, один лицанут отталкивает 100 упреков. И потом, когда говорил уже об этом более поздний период со своими ребятами из Одессы, это именно из Одессы, да, в Одессе очень сильно развито, к сожалению, вот это понятие лицанут, и там при этом такие вот хорошие, добрые, веселые люди, но вот это вот есть элемент такой лицанута там. Я с ребятами, как раз с своими воспитанниками из Одессы, как-то вот проводил такое занятие, и мы с ними так откровенно поговорили об этом явлении, и я как-то даже, я прошу прощения, есть тут урок, да, я произнесу одно не очень солидное слово, но это потому что парень его сказал, и он так точно показал мне, как работает лицанут, что я сам не мог понять. Я им говорю, вот вы знаете, бывает, что человек сидит, дает очень серьезную лекцию, какую-то воодушевляющую, да, представляете, все внутри начинают зажигаются как-то у них. Да, вот действительно, может, надо подумать, что я делаю в своей жизни, надо стать лучше, ну, или там какой-то конкретный момент. Да, надо бы вот в этом укрепиться, надо это сделать лучше. И люди воодушевляются, уже готовы пойти куда-то, все. И потом вдруг один человек из зала делает какое-то короткое, гадкое, насмешливое замечание. Я тут на секунду задумался и хотел подобрать пример. И тут парень одессит меня из зала и говорит: «Офигеть!» И он таким это голосом сказал, вот именно с такой уничижительной интонацией. Все грохнули, конечно, от смеха. А мне стало, с одной стороны, хорошо, что он нашел такой замечательный пример. А с другой стороны, я почувствовал, что и то, что я говорю, он тоже немножко понизил. Потому что все так хорошо посмеялись, и всем стало легко и хорошо. Это то, что делает лицанут, то, что делает вот такой цинизм. Он уменьшает важность вещей. Поэтому это объяснял…
Своего рода поступок Амалика, да, в принципе, в какой-то степени.
Ну, в каком-то смысле, да. Вот он, да, то, что он сделал, он понизил страх перед евреями у других народов. Есть еще, да, это есть еще хороший пример из Танаха. Это сделала царица Изевель. Когда, помните, ее муж еврейский царь, из северного государства, он был под ее влиянием давно, и они там перебили всех пророков почти, и прятал, да, вот этот мой тезка, пророк Авадия, прятал пророков своей этой самой. Да, Лашон Ара немножко другое. Понятно, что он очень тесно связан с цинизмом, но именно вот эти вот насмешники, да, лиценут, это насмешничество, но именно насмешничество циничное, такое, которое уничтожает какие-то хорошие мысли, какие-то воодушевления людей, стремление к чему-то. Да, и вот там, помните, была эта известная история, когда Ильяу, пророк Ильяу почувствовал, что народ, ну, просто живет на двух стульях сидит, да, вроде бы признают Всевышнего, но при этом прекрасно кланяются другим идолам, там поклоняются, все. И он чувствовал, что эту ситуацию надо срочно как-то остановить до такой степени, что пошел на беспрецедентный шаг, который без, я бы сказал, таких широких плечей, как у Илья, в духовном смысле нельзя было бы делать. Да, он взял двух быков и сказал людям, вот вы возьмите, да, один бык будет Всевышним, один будет Баалу, собрал всех этих служителей, так называемых пророков, жрецов Баала, собрал в одном месте, и весь народ Израиля позвал к горе Кармель и сказал, вот давайте решайте, сколько можно сидеть на двух стульях, или Всевышний Бог, или, не дай Бог, этот Бааль Бог. И сейчас мы сделаем эксперимент, да, мы принесем жертвы, я принесу, и жрецы этого Баала принесут, и если Всевышний Бог, то он заберет жертву, и вы увидите, как это будет, огонь с небес. А если Бааль, то пусть он это сделает. То есть он пошел на очень большой риск, вы понимаете? Не говоря о том, что некоторые логические там детали были не выдержаны. То есть он это сделал, как называется, единовременное решение, которое может сделать пророк, большой руководитель народа, чтобы сделать вот такую вещь для того, чтобы вернуть людей к Торе. И он сказал им, да, вот давайте, сначала вы первые. И взяли этого быка, значит, там они бесновались вокруг него, царапали, кричали, как у них принято, царапали себя до крови, взывали к своему идолу. Кроме того, Мидраш говорит, что они еще на всякий случай подсадили человека со спичками вниз, там где-то возле того, чтобы зажечь на всякий случай эти дрова, где он лежал. Понимали, что их идол может проспать их молитвы. Илья им так откровенно и говорил, издевался над ними. Да? Это, кстати, пример того лиценута, который разрешен. Единственный случай, когда разрешен лиценут, это над идолопоклонством. Да, он издевался над ними и говорит, ну, кричите громче, может, он там спит у вас, или в туалет ушел, или что. Так громче кричите, он не услышал. И Рав Гутнер говорит, да, почему лиценут вот этот разрешен? Потому что он понижает идолопоклонство. Но, казалось бы, любую плохую вещь хорошо понижать. Но сама сила лиценута, она очень опасная. Да, поэтому надо... Я не говорю, что, может быть, может еще где-то можно ее применить в какой-то мере. Не знаю. Я знаю, что то, что мудрецы разрешили, это только против идолопоклонства. И как красиво это объяснил Рав Гутнер, потому что само идолопоклонство – это ведь возвышение чего-то, что на самом деле не имеет значения. Любой идол, да, любая идея идолопоклонская значение не имеет, они ее искусственно возвышают, за счет чего понижают, если можно так сказать, значимость Всевышнего в этом мире, в глазах людей. Что необходимо вернуть и выбить клин клином, понизить их значение, тем самым автоматически повысить снова почтение к Всевышнему. Это то, что делал Илья, издевался над ними, у них ничего не получилось. Они отступились, ну, не вышло ничего, молчит. Ну, давай, типа, теперь ты. Илья сказал, я теперь буду, взял своего быка, сказал, налейте воды, и еще воды, и еще воды, чтобы никто не думал, что дрова там загорелись. Всегда же найдутся люди, да, знаете, когда у одних получилось это потому что чудо, а у других получилось это потому что они подделали что-то. Скажут, что ты там зажег, что у тебя был человек со спичками, то самое, что они делали. Скажут, что это было солнце очень жаркое, и где-то там был какой-нибудь капелька воды, и знаете, через нее солнце может как линза сработать, зажечь. Чтобы все это не было, он сказал, намочите все дрова, да налили на них полно воды, так что дрова были просто мокрые, они сами вообще не могли загореться, даже ни от спички, ни от чего. Налейте воды кругом в ров, да, еще ров был выкопан вокруг этого, заполнили весь ров водой, все залили водой, короче. Ильяу сказал Всевышнему очень коротко, Всевышний, я это делаю не для себя, а ради твоего почета, ответь мне. И тут с неба пришел огонь, и на глазах всего Израиля сожрал и эту жертву, и всю воду, все в мгновение ока исчезло. Народ это увидел, пал ниц и сказали, Ашем – это Бог. Да, мы признаем, что Всевышний – это и есть настоящий Бог. И все были в невероятном воодушевлении. И даже этот негодный царь, как его звали, Ахав, что ли, он он был в таком воодушевлении из-за этого, что он поехал домой с намерением что-то поменять в устройстве государства. Надо действительно, мы видим, как Всевышний вот проявился. И он с этими хорошими мыслями приехал домой, пришел к своей мерзкой жене, это Изавель, и в воодушевлении таком рассказывает ей, вот что там он видел. Она ему это говорит, на, понятно, кто это все устроил, это происки Ильяу, ничего, я ему голову сниму завтра. И этим, вот этим, да, она же даже не насмешничала ничего, но это и был пример лейцанута, то есть она показала ему несерьезные отношения, то есть все, что из его рассказа ее заволновало, это кто именно организовал этот бунт, да, если можно так сказать. Она говорит, так я ему завтра голову сниму. Ну, она, конечно, не сняла ничего, но она уже тем самым энтузиазм у царя пропал. Он понял, что ничего страшного, что можно найти, как справиться и с этой бедой, что называется, и ничего, что Всевышний показал себе на этой горе, как-нибудь они справятся и с этим, и вернут свою идолопоклонскую жизнь спокойную, которая у них была. Вот так работает лейцанут. Поэтому-то здесь это связано с запретом на напрасную клятву. Мы возвращаемся к нашей теме. Потому что напрасная клятва, да, это, в принципе, наша формулировка, она одна из вещей, которая вытекает с тем, чтобы не произносить имя Всевышнего зря, потому что настоящая клятва, она именно с именем Всевышнего идет. И когда человек произносит имя Всевышнего зря, он тем самым, конечно же, понижает как в своих глазах, так и в глазах слушателей почтение перед этим именем. Как ты, когда просто так его произносишь, да, это означает, что ты как бы его нивелируешь, ты его, представьте себе, царя, да, нам трудно представить, но вернемся на несколько сот лет назад, когда были цари и короли и прочие люди реально зависели от их решения единоличного, что с ними будет. И мы трудом себе можем представить человека, который придет перед дворецом Николая I, да, и начнет плясать и говорит: «Николай, Николай, Николай». Думаю, что этот человек сильно рисковал бы. Вот что-то такое, да? А тем более клясться напрасно. Давайте теперь подробнее посмотрим. Итак, вот видите текст «Шело лишавалашав». Нельзя «Шело нишбалава тала», говорит. «Хинух шинаймар», вот в книге «Шемот лоти сайт шема шемилу кехала», шов, прямо из 10 заповедей текст. «Виньяна баттала у арбат сдадин». Есть 4 варианта, что называется напрасной клятвой. Давайте их посмотрим. Первое – это когда человек клянется «давар едуа шеино кен», то есть вещь, которая всем известна, что оно «а», а он клянется, что это «б». Да, например, перед ним какой-то амуд шелшаеш, там мраморный или золотой какой-то столб перед ним, мраморный столб, например, да, а он говорит, что это золотой столб и клянется. Я вам клянусь, что это чистое золото. А люди видят все, да, там разрез, наверное, есть, и все, то есть никак ты ничего не… Очевидно, неверно то, что он говорит, и он подкрепляет это клятвой с именем Всевышнего. Это вот первый способ. Второй способ – это когда человек, наоборот, клянется о том, что все знают, что это так. Казалось бы, ну и что, он же не лжет, ничего. Но, тем не менее, эта клятва тоже напрасная, потому что она не нужна. Стоит перед людьми, да, деревянное какое-то изделие, все видят прекрасно, нет никакого сомнения, что это дерево, там все это можно увидеть, пощупать. И он клянется, я вам клянусь, что это деревянное. Ну, не просто говорит «клянусь», хотя, наверное, наши мудрецы не посоветовали бы даже просто так это слово говорить, но настоящая клятва – это, конечно, с именем Всевышнего. Третье. «Цадыш лишиши нишбалова тель митцва о митцвот шихиявну ашем баруху баген». Когда человек клянется, что он не выполнит какую-то заповедь или нарушит какой-то запрет, не дай бог, из запретов Торы. Да, это тоже абсолютно зряшное, потому что он не имеет права этого делать. Да, мы уже, что называется, стояли под горой Синай, и там нас закляли, что мы не будем так себя вести, что мы сделаем это, и мы не будем делать этого. Да, это тоже называется «кемиши нишбабы давар яду», а в конце, видите, он тут говорит, это как будто бы человек, который клянется о том, что известно, что это не так. Да, человек говорит, я не надену сегодня тфилин. Клянусь Богом, что я не надену сегодня тфилин. Так, предположим, говорит. И если он его не надевал, конечно, до сих пор, я сейчас даже побоялся эту фразу повторять прям так, но я сегодня уже надевал. Но если кто не надевал, и он клянется вот таким образом, и то я не имел в виду, конечно, не дай Бог клясться, если вот он вот такое произнес, он создает как бы вроде бы проблему для себя, да, теперь он поклялся, что он не может это делать. Но на самом деле эта клятва не действительна, она просто напрасная. Потому что как ты можешь отменить своей клятвой то, что Всевышний тебя уже потребовал на горе Синай, и все приняли всем народам заповеди, и теперь это обязанность для всех.
Право, Владя, извините, пожалуйста. Да. Я вот не совсем понимаю, не то, что вы говорите, а именно вопрос терминологии. То есть что такое само слово «клятва», то есть, условно говоря, формулировка, как для примера, да, я клянусь, да, то есть это уже как бы даже на русском языке или там на немецком языке, неважно, на китайском, это считается уже как бы начало клятвы. Если человек в эту клятву там, я клянусь там, условно говоря, там именем Ашем там и так далее, и так далее, и так далее, то это называется клятвой. Или даже просто я клянусь, это называется клятва. То есть использование этого слова, да, в этом суть.
Я понимаю, что клятва, из-за которую вот здесь наказывает Тора, и которую запрещает, и которая является строжайшим вот этим нарушением запрета, это именно клятва с именем Всевышнего. Когда человек просто сказал «клянусь», я понимаю, что это неправильно, но это еще, скорее всего, не нарушение запрета, о котором мы сейчас говорим, потому что нету полной формулировки клятвы. Так это то, что я понимаю. Потом, может быть, мы увидим чуть подробнее. Хацадер ви-и. Четвертый вариант – это шенишбала асот даварши энбо коах ласуто кигон шилой шан шлушаямин. Например, человек клянется о чем-то, что он никак не может сделать. Например, считается, я не знаю, как сегодня это принято, может, какие-то до Гиннесса установили рекорд, но вообще считается, что обычный человек не в состоянии не спать 3 дня подряд. 3 дня и 3 ночи, наверное, имеется в виду, да, подряд, без вот малейшего, не способен. То есть он просто или сойдет с ума, или он заснет, или что. Если человек клянется, что он так сделает, или, например, что он не будет есть 7 дней подряд, да, и тому подобные вещи. То есть он клянется какие-то вещи, которые физически невозможно потом выполнить, обещает их сделать. Это тоже называется напрасная клятва. Вот 4 основных типа таких клятв, которые Тора запретила. Теперь Мишуршей Мицвазу. Что тут связано со смыслом этой заповеди? Видите, у него тут много чего есть. Ладат бнеаман бнеадам великбо бнефшуйсом лехазека имуна белиботам. Как ни странно, это должно укрепить веру в сердце человека, когда вот ему запрещают так себя вести, так обращаться с клятвами. Киакейл баруху ашир башамаем мимаал «Хай ве каям ло ад эн киюм ве кикиюмо». То есть на самом деле нет ничего, что какая мысль должна у нас укрепиться в голове, когда мы задумаемся над этим запретом. Так как мы с вами же, я не помню, говорили мы в таком ключе или нет, но мысль, мне кажется, очень верная, что многие запреты ведь даны не просто для того, чтобы их исполняли. Например, вы знаете, есть какие-то наказания страшные там за определенные вещи, которые люди делают. И на самом деле, когда ты погружаешься в Гмару, в Талмуд, ты видишь, что фактически выполнить это наказание почти никогда невозможно. То есть Тора дала какую-то заповедь, какие-то предписала наказания за разные вещи, а на самом деле выполнить это невозможно. И в чем тогда смысл этой заповеди? А в том, чтобы научить нас, насколько важен этот запрет, который Тора дает, насколько важна вся эта тема. Например, Бен Сурер Муре, наверное, вы слышали про эту заповедь, про непокорного сына, которого родители должны привести на суд, если он упорно продолжает воровать у них деньги и кутит на эти деньги, мясо, вино пьет, да, с друзьями. И вот он там, то есть становится на преступный путь, и они приводят его в Бейзин. Там, на самом деле, тяжелые очень вещи написаны в Торе, но когда ты начинаешь разбирать то, как Талмуд анализирует текст Торы и предания, которые при этом у нас есть, из чего получается, что фактически должно быть столько условий быть соблюдено, чтобы это наказание привести в исполнение, что, в принципе, это невозможно. Ну, просто невозможно, невероятно, чтобы все так сошлось, чтобы где-то когда-то могли эту заповедь выполнить. Зачем что-то Тора пишет? А затем, чтобы знали, что вот к чему приводит такое поведение, что вот как Тора оценивает это и что она предписывает. Да, опять же, наказание за нарушение субботы. Если человек не хочет, чтобы его наказали, вы знаете же, да, что смертная казнь в Торе, в принципе, она применяется только к тем, кто упорно напрашивается на нее. Потому что человек, если не хочет, чтобы его казнили, он всегда сумеет найти способ от этого отвертеться. И если он не опасен для общества, его никогда не казнят. Если он опасен для общества, его могут просто по решению суда, так сказать, сделать что-нибудь, обезопасить от него общество. Это есть такой отдельный процесс. Но, в принципе, если он нарушает субботу, да, никто его не казнит, если пришли свидетели, предупреждают. Ему достаточно молчать в ответ. Они стараются, говорят им, вот, ты понимаешь, что ты нарушаешь такую вот эту, такую именно млоху, и там ты за это будешь наказан. А он стоит и молчит. И ничего нельзя с ним сделать потом. Пока он не сказал, я все понимаю, что вы говорите, я знаю, что мне, что я нарушаю, что мне будет за это какое наказание, что меня казнят, и мне все равно, я буду продолжать это делать. Вот в таком случае, и если потом еще в суде все это прошло, допросили свидетелей и пытались, да, изыскивать всякие несоответствия в их словах, чтобы только человека не казнить в результате. Если все это не помогло, его казнили, ну, это он очень сильно старался ради этого. Да, так человек, так зачем же Тора это опять пишет? Чтобы раз там в 100 лет кого-то когда-то казнили за нарушение субботы, это не то, что Тора ищет. Тора ищет, чтобы мы все понимали, насколько суббота важная вещь. Чтобы мы не думали, что это просто какой-то приятный религиозный такой ритуал, зажечь свечки, посидеть, покушать салатики с семьей, попеть песни. Это очень серьезная вещь, чтобы люди соблюдали субботу. Ну, сейчас я не буду в это подробно входить, да, мы еще будем про субботу у нас будет. И это просто к чему я говорю, да, чтобы люди понимали, что наказания, которые прописаны, и заповедь, которая прописана у нас в Торе, они имеют своей целью не только требовать их исполнения и наказания за отсутствие исполнения, но и научить нас, да, чему-то. Сам по себе заповедь, что мы вот ее учим сейчас, связанные с ней вещи, это уже должно нас укрепить, да, в какой-то, вот, в каком-то понимании вещей. Это такая формулировка, мне кажется, раньше не приходила в голову, и значит, ваша заслуга, я сейчас дошел до этой мысли, ну, как здесь написано у Хинуха, в принципе, да, это не моя мысль. Да, он хочет, чтобы эта заповедь, что для чего существует, чтобы в нас укрепилась вера в то, что Всевышний, он находится Бешемами, Мальда, он находится как бы везде, что мы знаем, он находится весь мир, да, это в нем. Хайве Каям, он существует всегда. Лаад Энкиюм Кокиюмо, то есть нет, к сожалению, да, вы знаете, в России переделали, вместо Всевышнего там поставили одного бородатого картавого человечка в картузике и сказали, что он живее всех живых. Положили его посредине Москвы, и так он до сих пор лежит. Но на самом деле вот что должно укрепиться у нас. Да? Хай ве каям, он всегда существует, и нет другого существования настолько обязательного, что, как его существование. Все остальное обусловлено его волей, все, что существует в этом мире. И только сам Творец, он ничьей волей не, так сказать, не ограничен. Варауй мухуяв алейну безухрейну шму агадоли. Поэтому, когда мы упоминаем его имя, да, алмаасим, алмасейну, дебурейну, лезухроба эйма, мы должны упоминать это имя в трепете, да, в страхе, можно сказать, да, беррете тубезея, буквально дрожью. И, кстати, есть даже отсюда такой обычай, что во время молитвы, когда человек упоминает имя Всевышнего, он немножко всем телом содрогается. Это действительно должно идти вот от сердца, да, что человек понимает, я сейчас произношу не просто так имя приятеля своего какого-то, это имя Творца мира, которое нельзя необдуманно даже произнести, не то что зря. «Вылокими тлимба дворим ведаваркаль», а не как люди, которые, у них язык как помело, то, что по-русски называется, им легко сказать что угодно. «Кмадарим вим вевседим», всякие вещи, которые, ну, просто какие-то вещи, которые по жизни люди говорят, то, что из текущего «вейнам нишарим бекиумам», да, и к тому же, да, они говорят о вещах, которые, в принципе, не так важны, не так сильно долго существуют. Комону анахну бне адам вишар дивре олама шефель. Да, и мы люди, в принципе, недолговечные. Все, чем мы занимаемся, оно суета. Да, во всем этом мире, в общем-то, самом низком из миров. Да, ведь материальный мир – это самое, если можно сказать, дно мироздания. Ну, может, гейном еще, не знаю, может, это ниже материального мира, это я не знаю, как это работает, но духовные миры, да, они все как бы надо. А материально – это самое такое, так сказать, приземленное. Слой. Алкен ликбоай няна зебил вавейну. Поэтому, говорит, надо в наших сердцах укрепить. Льет ярато, чтобы его страх перед Всевышним был у нас как бы и на лице, лахайотейну лазхутейну, чтобы он был для нашего же, для поддержания нашей жизни и для заслуги, чтобы у нас было это, да, чтобы это была наша заслуга. Асхиявна бы мецва азодзе, поэтому Всевышний нас обязал этой заповедью левална за киршмо кадошли ватала, чтобы мы не упоминали его имя просто так. Да, леватала. Анна шмалкота макелю верле. И даже прописанное плетьми, наказание плетьми в суде для того, кто нарушает эту заповедь и произносит какие-то вот такие напрасные клятвы, то есть произносит в результате имя Всевышнего несерьезно, получается. А что еще вытекает из этого, мы в следующий раз Безрачем с вами посмотрим. На сегодня я благодарю вас, что были с нами, и всего вам доброго.